А чего же у меня так на душе тяжело? Может, просмотрел чего? Но что? Нестабильности магического фона не чувствуется. Или не в складе дело? Тогда в чем? Домов поблизости раз-два я обчелся. Четырехэтажный административный корпус за речкой метрах в 150, если что, Вера нас прикроет. Покачав головой, я побежал к складу. Чего так долго? Придерживая рукой положенный на ограждавшую мутный поток бетонную плиту автомат, повернулся ко мне Хан. Осматривался. Изучавший створки ворот склада, Дмитрий спрыгнул с пандуса и подошел к нам. Заклинило намертво, не открыть. Колдун передал, что внутри никого, сообщил ему Хан. Мы на позиции, раздался у меня в голове голос Гриши. Готов, отозвался Ялтин. Я тоже вступила в перекличку Вера. «На позиции. Наши ворота закрыты», — закрыв глаза, проинформировал Григория Хан. «Заходим внутрь. Хан, контролируй обстановку», — распорядился Григорий. «Дима, живо на угол склада. Та сторона твоя». Дмитрий убежал исполнять приказ. «Я держу окна», — Хан почесал щеку и осмотрелся по сторонам. «Твой дом напротив». «Мы внутри», — вновь вышел на связь Григорий. Я повернулся к складу спиной и облокотился на бетонную плиту. «Буду контролировать, значит, раз надо. А что еще остается, если начальство приказало?» С другой стороны, и мне самому ничего более разумного в голову не приходило. Не пытаться же ворота вынести. Вот в этом уж точно смысла никакого нет. Я широко зевнул и от удивления чуть не вывихнул челюсть. Совершенно не скрываясь, на высокое крыльцо административного корпуса вышел парень в белой балоневой куртке с длинной трубой на плече. «Блин, она ж магией по самое не могу залита!» «Хан!» — заорал я и, поймав парня в оптический прицел винтовки, открыл стрельбу. «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» Пластиковые гильзы, клацая, ударялись о бетонную плиту и отлетали в воду. «Стой, гаденыш!» Все из склада, отпустив переговорный амулет болтаться на ремешке, Хан выпустил длинную очередь по парню с трубой, но тоже ничего этим не добился. Заговоренный он, что ли? В окнах третьего этажа административного здания засверкали вспышки, и у нас над головами прошла пулеметная очередь. Мы с Ханом едва успели спрятаться за бетонными плитами, как от них во все стороны полетела выбиваемая пулями крошево. Мгновением позже, оставляя за собой шлейф перекаленного воздуха, метрах в 5 над землей прошелестел шар черного огня, который, выбив одно из окон склада, исчез внутри. Остальные окна водопадами битого стекла брызнули на улицу. Здание вздрогнуло, по ушам ударил грохот взрыва. Наружу вырвались ослепительно белые языки пламени, а створки ворот сорвало с петель, и они медленно рухнули на землю. «Я его подстрелила!» Оглушенный взрывом, я сплевывал невесть как оказавшийся во рту песок и не обратил внимания на сообщение Веры никакого внимания. Оказавшийся сплетенным совсем из другого теста Хан ухватил меня за плечо и проорал прямо в ухо. «Огнеметчика ранили! Живо за ним! Нас прикроют!» Действительно, по нам больше не стреляли. Сейчас выстрелы раздавались на другом конце склада. «Быстрее! Они уходят!» Охватившая Григория ярость чувствовалась даже через переговорный амулет. Ему повезло, выскочить успело, а остальные... Глубоко вздохнув, я выскочил из-под прикрытия бетонной плиты и бросился бежать к мосту через речку. Промелькнула стрела, и одно из окон четвертого этажа административного корпуса затопила вспышка огня. «Дима, ну куда ты целишься? По нам же с третьего этажа стреляли!» «Быстрее!» — проорал мне в спину бежавший позади Хан. «Быстрее давай!» «Быстрее!» Задыхаясь и стараясь не обращать внимания на разрывающую грудь боль, я проскочил мост и, выкладываясь по полной, понесся к свалившемуся с крыльца огнеметчику. «А чего несемся, как сайгаки? Этот никуда не денется, а его кореша давно отсюда умотали!» Как выяснилось, буквально через мгновение, насчет последнего я жестоко заблуждался. Впереди что-то сверкнуло. Над головой пронесся туманный силуэт и в спину ударила взрывная волна. Меня швырнуло вперед, я сгруппировался, перекувыркнулся через голову и, умудрившись при этом не выронить винтовку, снова вскочил на ноги. Уши словно заткнуло восковыми пробками, в голове звенело, но из последних сил, заставляя себя переставлять ноги, я подбежал к огнеметчику, оттащил его к крыльцу и сел, прислонившись спиной к холодной гранитной облицовке. Что-то неразборчиво прокричав, Хан побежал куда-то дальше. За ним рванул Дмитрий, но у меня даже не нашлось сил повернуть голову и посмотреть им вслед. Да что такое с ушами? Гул сплошной, ничего не слышу. И колено болит, сил нет. Блин, совсем разваленный стал. Я несколько раз похлопал себя ладонями по ушам и перевел взгляд на огнеметчика. Парень лежал лицом вниз, и теперь стали прекрасно видны слипшиеся от крови волосы на затылке и опаленные отверстия в белой балоневой куртке. Ага, это ему свои зарядили. Вере он только простреленным бедром обязан. Зря бежал. Не язык, а черти что. Пока сидел рядом с трупом, от догоравшего здания склада подошли парни из группы Григория. Слава богу, все живы и здоровы, только первый хромает. Надо бы нам отсюда уматывать, а то на пожар обязательно кто-нибудь припрется. Ну что? Присев рядом с трупом на корточке с уже знакомой металлической пластинкой в руке, спросил Гриша у вышедших из административного корпуса Хана и Дмитрия. Пусто. Уходим. Гриша посмотрел на вспыхнувший на металлической пластинке красный огонек, встал и пошел к мосту. Труп здесь оставляйте. Хреново лед бегаешь, остановился напротив меня Хан. «Чего не расслышал я?» «Бегаешь, говорю, хреново!» «Ничего, я твоим физвоспитанием еще займусь. Будешь у меня кроссы наматывать?» «Отскребись!» Продолжая смотреть на труп, совершенно спокойно ответил я. «Что ты сказал? Ну-ка повтори!» «Отскребись!» На этот раз по слогам отчетливо выговорил слово «я», чтобы он уж точно правильно меня понял, и не пришлось повторять снова. «Ах ты, щегол! Да я тебя!» Хан замахнулся, но его остановил окрик Гриши. Выругавшись, он развернулся и зашагал к конопатому. Я убрал палец со спускового крючка, поднялся на ноги, повесил винтовку на плечо и нетвердой походкой пошел догонять остальных. Слух полностью так и не восстановился, и поэтому разговор Гриши и Хана доносился до меня лишь частично. «Не трогай!» «И не таких обламывал!» «Зарежет!» «Но почему сразу зарежет? Я и пристрелить могу!» Немного приотстав от всех на мосту, я остановился посмотреть, как капавшие из носа капельки крови сворачиваются в грязной воде и бурыми хлопьями уносятся течением. Когда, наконец, перешел через речушку, на той стороне моста меня уже поджидал Ялтин, который почти насильно заставил выпить отвратительное на вкус зелье. Думаю, едва усевшись в подогнанную к складу Ниву, я отрубился именно из-за него. И уверен, что только благодаря ему, когда очнулся на базе, голова уже нисколько не болела. Да и со слухом полный порядок. Поднявшись со стула, я несколько раз моргнул, потер виски и подошел к стоявшим перед картой форта Илье и Сергею Михайловичу. Кроме них в комнате больше никого не было. «Думаете, повышенный фон там от мозговертов, а не от плевка дракона?» Сгибая в руках указку, спросил Илья у колдуна. «Уверен», — заявил тот и повернулся, услышав мои шаги. «Как самочувствие?» «Нормально. Долго в отрубе был?» «Часа два», — колдун посмотрел на часы и заторопился. «Все, мне бежать пора, до завтра». «Я бы вас подбросил», — предложил Илья. «Да мне здесь пешком быстрее», — отказался колдун. Тогда до завтра, бросив указку на стол, попрощался Линев. «А что у нас завтра?» — поинтересовался я планами Ильи. «А завтра у нас выезд в Рудный». Линев достал из кармана сложенный вдвое конверт и протянул мне. «Зашибись!» Я поежился от воспоминания о ледяных големах. «Это что?» «Документы о твоем переводе из патруля в дружину». «Не забудь завтра с собой взять, а то на пропускном пункте проблемы будут». «Хорошо». Я убрал конверт в карман куртки. «Про Ворона узнал что?» «Узнал. В декабре прошлого года он работал на Мухомора, и когда того застрелили, заныкал крупную партию сапфирового иния». Упомянув про наркотики, я сделал паузу, но Илья промолчал. Инием он в Лудине после ранения от рейнджеров откупился, и теперь его разыскивает Штоц.
«Штоц?»
«Да. Ворон пытается выйти на производителей мозговертов, зачем, пока не знаю». Я замолчал, выдав заранее заготовленную полуправду. «По идее, все это Илья и сам должен знать. Так что я и Ворона не сдал, и уж тот, глядишь, проблем прибавится». «Самого его не нашел?» «Нет», — даже не моргнув, соврал я. «Хорошо, завтра у юго-восточных ворот в 10, и не опаздывай». Илья отвернулся от меня к карте форта. Я вернулся к стулу и проверил винтовку. «Порядок. Надо только перезарядить». «А операция, значит, в Рудном». «Очень интересно. Выходит, я не ошибся, предположив, что нужен Илье в качестве проводника. Одно странно. До Рудного рукой подать, и дорога хорошая. Могли бы и своими силами обойтись. Или что-то еще намечается. В любом случае, надо делать ноги до того момента, как в моих услугах пропадет необходимость. А вот еще вопрос весьма серьезный. Когда срываться? До операции или после? Ладно, по обстоятельствам определюсь. Все. Надо пойти шмотки из арсенала забрать и валить отсюда. Мне еще с ночлегом что-то решать придется. И патронов неплохо подрезать бы, раз Григорий разрешил. Я толкнул оказавшуюся открытой дверь арсенала, зашел внутрь и спросил у заканчивавшей упаковывать внушительных размеров рюкзак Вероники. «Не знаешь, где здесь патроны 12-го калибра?» «Держи», — девушка кинула мне связку ключей. «Вон тот ящик в углу. Только Илья оттуда почти все выгреб». Поймав связку, я подобрал ключ и отпер ящик. «И что у нас здесь имеется?» «Да, не густо». Почесав затылок, переложил к себе в сумку последние 5 зажигательных патронов и 2 патрона с посеребренной дробью. Вот, собственно, и все. Больше ничего интересного нет. Не утерпев, я тут же распечатал полученный от Ильи конверт и начал просматривать вложенные в него бумаги. Разрешение на вынос оружия из форта, приказ о моем временном откомандировании из патруля в дружину. «Что?» «Ах ты, так тебе разыдок, Илья, подонок!» Глубоко вздохнув, я попытался успокоиться и медленно вложил документы обратно в конверт. «Да, сделал он меня, технично сделал, подъемные, блин. 500 рублей, ага, как же. В приказе от 29 декабря черным по белому написано «С сохранением жалования». Да мне последние месяцы рублей по 50-60 закрывали, плюс пайковые. То на то и выходит. Получается, этот нехороший человек мне мое же жалование под видом подъемных и впарил. Кое-как успокоившись, я решил, что все не так цинично, как мне показалось. Деньги-то мне выплатили. И какая разница, под каким соусом, я ведь их получил. И уже, между прочим, потратил. А приказ, как ни крути, явно задним числом подписан. Чья заслуга? Ильи. Так что все в порядке. Если уж на то пошло, то без этого распоряжения быть мне дезертиром. Из рейда я вернулся. Значит, вполне мог бы отделаться месячником на северной промзоне, но и месяц там дорогого стоит. Я это к чему? Без этой бумажки меня на пропускном пункте будут мурыжить до тех пор, пока из патруля не приедут. И вообще, мне, считай, крупно повезло. Первый раз Смирнов отмазал, второй раз без проверки сектанты провели, а с бумажкой этой все чин по чину, подпись и печать. Хорошо, что сегодня с утра из форта рвануть не попытался, загремел бы нафиг в штрафняк. Вера закончила сборы и с трудом закинула рюкзак на спину. И как она допрет все это? «Живешь далеко? Может, донести помочь?» — предложил я. «Если не сложно», — скинула на пол тяжеленный рюкзак девушка, — «а то пока до тополей допру, спину сорву». «Бери мою сумку». Я поднял рюкзак, просунул руки в лямки и чуть не крякнул. «Тяжеловастенько». «Ничего, не переломлюсь, тем более, что до тополей, 2 9-этажных общак дружины, отсюда не так уж и далеко. Да и Костя там рядышком живет. Глядишь, опять к нему на ночь забурюсь». Илья закрыл за нами двери склада, и мы пошли по улице, увешанные вещами, как 2 ишака. Под вечер распогодилось, и меж рваных облаков на горизонте проглядывали лучи закатного солнца. Фу. Так я скоро совсем спарюсь. Но тут уж ничего не поделаешь. «Назвался Груздем, тяни санки». Усиленные патрули с улиц уже убрали, и все равно по дороге к площади павших нас успели 3 раза тормознуть. Неужели так подозрительно выглядим? Каждый раз документы делали свое дело, и мы спокойно шли дальше. Что ни говори, с ксивой на кармане жить хорошо. Пока тащились до общаги, разговорились. И я, хоть особо не расспрашивал, узнал, что пулевой стрельбой Вера занималась еще со школы, а в приграничье угодила этой весной. При выборе между сестрами Холода и дружиной она колебалась недолго и последние 2 месяца работала на Илью. На подходе к тополям меня уже пошатывало, по спине ручьем тек пот, а в голове шумело. Похоже, от контузии я отойти еще толком не успел. Мне б сейчас водички холодной, 2 ведра.
«Этаж какой?» — прохрипел я.
«Если выше 3-го сдохну». «2-й», — несказанно обрадовала меня Вера. Вахтер с недоумением оглядел мою грязную одежду и измученную физиономию, но, узнав Веру, ничего говорить не стал. И это просто замечательно. Сил на выяснение отношений у меня уже не осталось. «Заходи, хоть чаем угощу», — предложила девушка, оценив мой измученный вид. «Да ну, чего смеяться, загажу тебе все». Я скинул рюкзак у самого порога и потянулся за сумкой. «Куда ты пойдешь в таком виде?» «Иди переоденься в ванной, там халат висит, а я сейчас чай заварю». Вера утащила мою сумку на кухню. Усталость взяла свое, и, решив не выделываться, я снял ботинки и пошел в ванную. А ничего здесь, чистенько. Куда одежду только сложить? А, прямо в ванную кину, точно ничего не устряпаю. Сложив джинсы, куртку и рубаху в чугунную ванну с сильно обколотой белой эмалью, я задумался, но все же кобуру с пистолетом решил с собой не брать и повесил ее на крючок, с которого перед этим снял банный халат. «Тапки надень, пол холодный!» Приоткрыв дверь, кинула мне пару домашних тапочек, уже успевшая переодеться в домашнюю одежду Вера. «Спасибо!» Я запахнул халат, завязал пояс и, надев тапочки, вышел из ванной комнаты. «Я на кухне!» — крикнула девушка. Потом мы сидели на кухне, пили чай с намазанным на свежий хлеб сливовым джемом и разговаривали. Разговаривали по большей части ни о чем. Так, пустая болтовня, от нечего делать. Хорошо-то как. Так бы всю ночь и сидел, но пора и честь знать. Подожди, я на минутку. Разлив из термоса по кружкам остатки кипятка, Вера вышла в коридор и действительно очень быстро вернулась. Да мне идти уже пора, отставил в сторону кружку с недопитым чаем я. И в чем ты собираешься идти, удивилась девушка. Я твою одежду только что простернула, столько грязи было, ты не представляешь. «Хм...» — прочистил я горло. «Там в карманах вещи всякие были, там документы...» «Да не беспокойся ты. Я все выложила», — успокоила меня Вера. «Да, совсем забыла. У меня бутылка вина красного есть. Откроешь?» «Открою», — согласился я. «Когда я от таких предложений отказывался?» «Нет, конечно, отказывался. Было дело...» Я посмотрел на открыто улыбавшуюся девушку, которая в просторной рубашке выглядела еще симпатичнее, чем в камуфляжной куртке, и подмигнул в ответ. «А вот сейчас не откажусь. Не тот случай. Только бы завтра не проспать».